Итак, и снова здравствуйте. Сегодня книга, которая будет обсуждаться, является для меня особенной. Я, когда Женя предложила поработать именно с этим текстом, я вспомнил, что первый раз прочитал этот текст 10 лет назад, ровно 10 лет назад. И когда я его читал тогда, он все во мне как бы перевернул. Потому что когда ты юноша, то тебе вот такие тексты, где человек превозмогает себя, когда он добивается успеха, и вот эти все проклятые буржуа ничего не понимают, а он такой весь один классный, они очень заряжают. Но потом, спустя годы, я уже взглянул на него более холодно. И эта холодность была связана с тем вопросом, который я задал к этому тексту. И сегодня, как и, собственно, всегда, не только я один буду работать, и я предложу вам некоторую работу. Вопрос я задал следующий. И сегодня опять будет та самая герменевтика, о которой мы с вами уже не раз говорили. Вопрос простой. Почему Мартин Иден кончает жизнь самоубийством? Казалось бы. Да. Но, опять-таки, не всякое глубокое разочарование ведет к самоубийству. То есть нет прямой связи, это косвенная связь. Да? Но я предполагаю, что есть какая-то причина, по которой все-таки он это делает. Причина, которая не косвенная, а прямая. И с этим предположением я, соответственно, начал работать с текстом. И сейчас я предложу несколько версий, и мы с ними поработаем. Почему? То есть о причинах, да, выясним причину его самоубийства. Итак, первое, что напрашивается, да, это идея, потому что он не выдержал груза знаний. Что это значит? Еще в Ветхом Завете, то есть 3000 лет назад, появилась такая идея в книге «Экклесиаст», что во многой мудрости, много печали, кто умножает познание, умножает скорбь. Эта идея, о чем она говорит? О том, что человек, когда он начинает познавать мир, то он видит такие схемы, в которые вписывается любой конкретный случай. Вот периодически меня, как человека, который работает с коммуникацией, который учит коммуницировать других людей, спрашивают, не сложно ли тебе общаться, зная схему общения. Нет, мне не сложно общаться. Следующий вопрос такой, не скучно ли тебе с людьми? Нет, не скучно. Не скучно прежде всего почему? Потому что даже если наше с вами общение вписывается в определенные форматы, да, ну, допустим, этот формат скорее интерактивной лекции. Да? И этих интерактивных лекций у меня уже было более сотни в моей жизни. Но каждая интерактивная лекция, прежде всего, это событие, то есть встреча нескольких людей. И это поэтому интересно, потому что даже в форме определенной, да, которая повторяется из раза в раз, общение будет каждый раз разным. Каждый раз будут появляться такие идеи, которых ты не знал ранее. Но все же, можете ли вы себе представить, что если вы прям вот познали то, из чего стоит человек, может ли из этого вытекать печаль какая-то? У кого какие идеи есть? Пока вы понимаете, кто такой человек. Да.
Так. Суть вещей, ты не можешь найти людей, которые понимают эту жизнь, которые он не может найти человека, людей, чтобы они тоже знали эту истину, или не может им донести свою точку зрения, потому что они его просто не понимают. Условно, все остальные не знают, он якобы знает, и он получается одинокий, что его не понимают.
Ну вот здесь, я думаю, есть некоторое заблуждение. Заблуждение стоит в чем? Что если мы знаем истину, предположим, другой человек не знает, да? А можем ли мы эту истину донести на понятном языке? Или принципиально нет, как считаете? Жень, ты считаешь, что можем? Почему?
Если ты это постиг, ты это понимаешь, ты можешь объяснить, что это
Есть ли возможность подобрать ключи? Это, я думаю, что да. Это называется топос, то есть общее место. Что такое общее место? Да, это те знания, та информация, которую я разделяю с другим человеком. Ну, допустим, мы можем расходиться по множеству вопросов, но так как у нас происходит коммуникация, как минимум язык русский в данном случае у нас является топосом. Я не говорю ни на китайском, не читаю лекции, ни на болгарском и так далее. То есть у нас есть как минимум языковой топос. А в языковой топос уже внутрь, там входят разные, например, клише. Разные идейки, которые мы восприняли из культуры. И благодаря этому появляется тот мостик, на основе которого я могу развивать свою мысль и доносить ее, отталкиваясь от того, что у нас общее с другим человеком. Другой вопрос, что если, допустим, от знаний возможна печаль, ведет ли состояние печали к самоубийству? У кого это?
Нет.
Почему? Ну, то есть жизнь, она как бы идет вне вопроса, да, вне вопроса того, нравится ли, не нравится, печально ли, не печально мне от других людей.
Да. Сколько этих подшельников, когда видят, что они на разные языки говорят, то есть они же не с миром на разные языки.
Да, то есть с какой-то локализованной частью этого мира. И эта локализованная часть, да, в виде какой-то определенной группы людей, не обязательно, что они являются именно теми, кто определяет мое состояние. То есть, если предположить, что от того, что Мартин Иден получил знания в огромном количестве и, в принципе, считает, что определенным образом строится этот мир, и от этого он печален, из этого не следует факт самоубийства. Я начал искать дальше. И тут натыкаюсь на предложение, которое мне показалось ключом. Я уже не раз рассказывал, что был такой жанр одно время, роман с ключом, да, когда определенная информация, например, пишется, я пишу роман, который связан, допустим, с клубом нашим, и тот, кто входит в клуб, знает такую информацию, да, ну там на уровне пересплетен, что это становится ключом для того, чтобы понимать, как персонажи на самом деле взаимодействуют. То есть для всех остальных непосвященных это будет один роман, но тот, кто посвящен, понимает, о чем на самом деле говорит автор. Но я думаю, что это не только относится к определенному периоду в литературе, но можно так относиться абсолютно к любому тексту. То есть предполагать, что содержится какой-то ключ, какие-то, например, слова определенные в романе, которые позволяют, как бы, когда ты его найдешь, этот ключ, раскрыть весь, все содержание. И вот я его, собственно, нашел, как мне показалось вначале. Вот следующая реплика, которую говорит Мартин Иден в общении с другими людьми. А я индивидуалист. Вот этого достаточно. Кто такой индивидуалист? Какие идеи есть?
Для него социум не важен, вполне себе может сам существовать.
Привет.
Здрасте. Может ли кто-то сам существовать, как вы думаете?
Более-менее, да.
Ну, смотрите, допустим, если я вот живу, допустим, в Москве, да, я могу быть индивидуалистом в Москве?
Да.
Но мне нужны будут другие люди?
Можно с другими людьми быть нужны.
Например, заказать еду, да, себе.
Потребность в общении или важность мнения собственного одобрения проекта, когда ты собираешься все вместе, коллективно.
Вот вы сейчас говорите в логике романа, потому что в романе противопоставляется социализм и индивидуализм. Но я думаю, что здесь Лондон, Джек Лондон нас немножечко обманул. Потому что социализм является видом более широкого понятия, которое логичнее и правильнее противопоставлять индивидуализму. Это коллективизм. Отличие этих двух технологий, отличие очень простое. Индивидуалист ориентирован на себя, коллективист ориентирован на сообщество. Из этого вытекает следующее, что коллективист, он ищет энергию для жизни, в любом смысле, который можно понимать слово энергия, именно в коллективе, а индивидуалист ищет энергию в себе. Да, он может быть в коллективе, но он не будет частью коллектива в то же время. Он будет какой-то как бы лишней единицей. Потому что идея коллектива такая, что есть некий субъект, да, то есть, ну, то, что называется коллективный субъект. Есть такой субъект, который состоит из множества людей. У этого субъекта есть определенная цель. Ну, чего обычно добиваются, насколько я знаю, многие компании, чтобы каждый человек, который работает в этой компании, желал того же, что и все остальные. Как бы единую цель, имел единую направленность. А?
Корпоративная культура.
Да. Да, 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 да. Вот как раз корпоративная культура – это о коллективизме. Индивидуалист же, он не приживается в такой ситуации. Он может как бы подстроиться ради того, чтобы получить некоторые ресурсы для себя, но в тот момент, когда коллектив перестанет ему приносить ресурсы, он просто сольется, что называется. Индивидуалист всегда ищет те возможности, которые могут послужить его какой-то конкретной цели. Коллективист же ищет всегда коллектив, чтобы присоединиться к определенной цели. И вот здесь, когда Мартин Иден говорит о том, что я индивидуалист, и далее он раскрывает. Я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший. Эту истину я почерпнул из биологии, или, по крайней мере, мне так кажется. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуалисты вечно исконные враги социалистов. Ну, то есть он противопоставляет как бы вид коллективизма социалистам. Здесь интересно следующее, что, в принципе, то, как начертил Мартина Идена Джек Лондон, он начертил портрет эпохи. Здесь вы могли встречать в тексте, да, двух таких фигур от философии и науки, как Ницше и Спенсер. По сути, если соединить этих двух очень умных дядек, получится следующее, что прежде всего наш мир строится, и социальная реальность, в частности, строится по биологическим принципам. То есть вот я могу пойти, например, изучить, каким образом ведет себя стадо, и просто беру эту схему и переношу на общество. Я могу пойти изучить, каким образом строится природа в целом, и сказать следующее. Ну, я думаю, что общество просто копирует природу. И, следовательно, из этого и исходит его уверенность, что вот в беге побеждает быстрейший, то есть он банально переносит природу на культуру.
Эволюция.
Ну, эволюция как бы часть природы, да, тоже переносится сюда же. Вот после того, когда прогремел труд Дарвина, то появилось огромное количество людей, которые решили принести те же принципы, которые он говорит относительно живых существ, на социум. Но это было неверно. Ошибка заключалась в следующем, что если что-то является правильным и адекватным в определенном кластере сущего, то есть то, что существует, это еще не значит, что тоже будет правильно и для другой части этой реальности. Ну, понимаете эту мысль или нет?
Да.
Вот, что и понятно?
Это означает, что если какой-то закон или принцип работает в одном области, например, природа, и то, что Дарвин открыл, ну, это теория тоже, я так понимаю,
до конца доказано, это не есть вопросы, но тем не менее, mm-hmm. открыл какой-то принцип, как развивается вид, по каким законам, как отбираются особи, кто побеждает. Нельзя взять этот закон и слепо переложить его, например, на то, как функционирует человеческое общество.
Mm-hmm. Да, совершенно верно. Я просто проверяю понимание, потому что в какой-то момент может случиться так, что я как бы отойду в сторону от общего, от нашего общения, да, и буду говорить о чем-то своем, это будет уже непонятно.
Это будет уже не гермилевка.
Да, это будет все что угодно, кроме нее. Итак, вот он переносит, собственно, например, видит, что антилопа убегает от хищника. И такой, так, то есть, если я буду быстрой антилопой, то значит хищники меня не настигнут. Он такой, так, кто же хищники в нашем мире? Это те, кто хотят, чтобы мои способности служили им, а не мне. Так, значит, я должен действовать как антилопа, то есть скорость, а что соответствует скорости? Ну, например, идейная оснастка в моей речи, которая меня защищает. То есть начинает так вот приносить. И воспринимать уже других личностей не как личности, а как обычно функции. Вот это огромная проблема, я думаю, особенно для современной культуры, это когда людей воспринимают других как функции, как какое-то средство. То есть не видит в человеке, собственно, человека с заглавной буквы, исходя из принципа гуманизма, который все разделяют на словах, но не на деле, а видит определенные функции. Этот человек не полезен для вот этого и ничего более. Второй шаг, это на чем он выстраивает свое видение мира, да, это Ницше. Ницше, конечно, был еще тем индивидуалистом. И мне очень нравится у Честертона выражение, что когда, примерно такое, что когда Ницше залезет на огромную гору, где он сможет отстраниться от общества и заниматься только созерцанием, он встретит там Толстого. Ну, сам образ как бы скорее негативный рисует Честертон, я думаю, что он прав. Я вообще, когда встречаю людей ницшеанцев, я им не завидую, стараюсь их как бы спасти от ницшеанства, потому что когда Ницше сошел с ума, мне кажется, это очень много значило. Что-то было в его построении жизни и его философии такое, что скорее ведет к патологии, чем к норме.
Тихо, можно небольшую норму?
Да.
Ницше, да, вот ты говоришь, вот ты предполагаешь, что они как-то
не
слова. Думаю, можно смеяться.
Хорошо. Хорошо, если редуцировать, то есть уменьшить Ницше и свести его прям вот до минимума, то у него примерно такая... Примерно так можно его изложить. Сейчас, секундочку. Закончится суета. Если свести вот это, хорошо, спасибо. Если свести идеи к Ницше к минимуму, постараться его изложить максимально. Ой, все протекает. Максимально просто, то получится следующее. Я постараюсь его изложить не с точки зрения историка философии, а с точки зрения того, кто советует, как жить другим людям. Первый совет, который дал бы нам Ницше. Возненавидь того, кого ты любишь. Он любил христианство, и он возненавидел христианство. Он любил Сократа, и он возненавидел Сократа. Его философия жизни построена на том, что то, кого ты любишь, ты или что ты любишь, ты к этому привязываешься, и как бы то, что ты любишь, начинает тебя поглощать. Ты теряешь свои индивидуальные качества, ты теряешь свои высшие цели, и ты как бы уже становишься не собой, а придатком того, что ты любишь. И из этого Ницше сделал следующий вывод, что тебе надо обнаружить, что ли, кого ты любишь, и пойти на это войной. Пойти на это войной, чтобы обрести себя. И таким образом он, например, выстроил свою полемику с Сократом. Он сказал, так, вот я очень люблю Сократа. Он построил, по сути, нашу культуру на принципах логики, на принципе незнания и так далее, и так далее. Зарядил нас желанием познавать. И именно в этом он не прав. И он, например, начинает топить, что называется, да, поддерживать противоположных Сократу людей, это софистов. То есть те, которые делали все ради того, чтобы получать личную выгоду. Они преподавали философию таким образом, чтобы всегда оставаться в выигрыше. Если Сократ хотел достичь всегда истины, то эти ребята приходили и таким образом пользовались риторикой и логикой, допуская специально ошибки, которые они маскировали, чтобы всегда оказываться победителем. А Сократ был готов быть проигравшим только ради того, чтобы прийти к истине. И он такой, окей, он не прав. Вот надо быть не проигравшим, а надо быть тем, кто постоянно выигрывает. Тут он видит, что он любил христианство и пошел против христианства, назвав христианство рабской моралью. Он говорит, это не более чем платонизм для народа, то есть очень упрощенный. Да, Сократ учитель Платона, Платон создает то, что мы называем платонизмом. Он говорит, вот, это все не то, это тоже из той же традиции, это все рабская мораль, это то, что нас закрепощает. Надо от этого отказаться и критиковать это. Но я думаю, что... Привет. Я думаю, как раз-таки он сошел с ума прежде всего потому, что его психика не выдержала вот этого постоянного переворачивания. Ну, представьте себе, что, допустим, вы любите своего ребенка, вы такие, так, этот ребенок меня поглощает, надо его возненавидеть. А то, что я ненавижу, надо полюбить. То есть постоянно вот это вот переворачивание, кручение, да, оно не на пользу психики, очевидно. Да? Второй шаг, который он сказал, что есть люди, которые находятся в этом рабском состоянии, но близится время, когда появятся такие люди, которых мы можем назвать, что известно в культуре, как сверхчеловек. То есть обладатель таких качеств, которые его возвышают над массой. И вот здесь кроется индивидуализм как раз. Вот Мартин Иден вот как раз-таки здесь присоединяется тоже к Ницше, да? То есть надо быть таким, который как бы возвышается над массой. Фигура на фоне. И отсюда как раз идет его критика всех там буржуа, с одной стороны, с другой стороны, всех простолюдинов, к которым он относился, да, он критикует и тех, и других. Вот его постоянная критика, она как раз-таки коренится вот в идеях Ницше. И вот он, выстраивая. Так, стал удачно. И вот выстраивая свое видение мира через такой биологизированный индивидуализм, то есть не только я выстраиваю таким образом, что все работало на меня, я стану сверхчеловеком. Вообще, самого Джека Лондона идея сверхчеловека не отпускала. И, допустим, у него есть произведение «Морской волк». Как раз-таки там написано оно исключительно по идеям Ницше. Сам капитан, да, который является как таким злодеем, это прям воплощение сверхчеловека.
А Джек Лондон сам, он как же тоже, наверное, хотел быть. Ну, он единственный человек, который стал миллионером и писателем в то время. Угу. То есть он стремился развивать?
Я думаю, что он как бы он не скрывал своей заинтересованности Ницше, и он в то же время, и видно через тексты, огромное влияние Ницше, но он никогда, как бы, насколько я знаю, не признавался в этом. То есть его, для него Ницше был очевидно ориентиром, но он как бы не пропагандировал его буквально, то есть через произведения, такие заходы делал. Да, он был социалистом долгое время, да, почему его и полюбили в Советском Союзе и публиковали. И поэтому очень интересна трактовка Мартина Идена. С одной стороны, если почитать предисловие от советских, граждан, там, филологов, писателей и так далее, там будет как бы такой уклон в то, что вот посмотрите, что делает индивидуализм, капитализм. А с другой стороны, мы понимаем, что это вообще-то пророчество. Потому что Джек Лондон, во-первых, он передал там очень многие события своей жизни. Это как бы известный факт у этой книги. А с другой стороны, мы знаем, как Джек Лондон сам окончил свою жизнь. Я думаю, что идейные. Я думаю, исключительно идейные. Я думаю, что... Я думаю... Да, есть идея.
Нет, там он просто морфием передозировку дал, но это непонятно, то ли это была продуманная история, то ли как... Но случайность какая-то
будет. Да, я думаю, что... Да. Вот в любом случае, я думаю, что идея... Ну, моя идея какая? Что, исходя из этих идей, идей Ницше, которые им владели, да, из-за того, что он с помощью своих художественных произведений об этом говорит, из-за того, что Мартин Иден, как бы, это его автопортрет, да, он, может быть, сознательно, может быть, бессознательно, но как бы логически выстраивал, к чему приведет такая жизнь. И таким образом он как бы написал программу своей жизни уже. И бывает, что человеком владеют идеи настолько, что это мешает ему адекватно жить. Вот приведу два примера. У меня есть, когда я перечитывал Мартина Идена, то я с ужасом понял, что у меня есть такой друг, который как раз-таки находится под сильным влиянием Ницше, и он все биологизирует. Недавно он влюбился в одну девушку, и мы ему говорим, ну, слушай, ну ты влюбился же. Он такой, нет, это гормоны. Это все гормоны. Он где-то месяца три нам твердил каждый раз про то, что это гормоны. А мы заметили, когда он с ней видится и потом видится после этого с нами, ну как бы на взводе, ну знаете, как влюбленных людей, когда они просто окрыленные. Мы такие, посмотри на себя, ты окрыленный, ты же никакой окрыленности нет. Это исключительно влияние гормонов. Он начинает все это Да. Но гормоны – это одна из естественных составляющих, материальных составляющих нашей жизни. Да, я всячески пытаюсь его вылечить, но он как бы очень, очень тяжелый пациент. Причем он, не только я это пытаюсь, у нас есть группа людей, которые, когда мы с ним беседуем, мы пытаемся его как бы вывести на то, что парень, помимо гормонов, существует еще кое-что еще. И самое интересное, что единственный человек, который смог его вывести из этой биологизации гормонов, это была моя жена, которая, беседуя с ним, ему указала на факт любви, он такой, ну ладно, да, я влюбился. Это был прорыв. Но все-таки я вижу, каким образом он живет, и живет он исключительно вот в этой биологизаторской ницшанской модели. И это очень страшно. Страшно прежде всего почему? Потому что у него, например, каждый день расписан по минутам. Он буквально знает, что он будет делать через 10 минут, через 20 минут, через 30 минут, через секунду. И это идет как раз-таки от того, что ему необходимо выстраивать вот этот проект сверхчеловека. А чтобы его выстроить, да, чтобы быть не таким, как другие люди, необходим какой-то другой режим. И если большинство людей, да, они примерно планируют свой день, но никогда там не, его не ранжируют до секунды, то значит я буду делать именно так. И вот я подумал, что окей, если Мартин Иден такой биологизированный нишанец, если он укоренен в идее индивидуализма, то, может быть, поэтому он так разрушил свою психику, да, а он сам признается, да, в последней главе, что он болеет, что он болен, он говорит, мой мозг болен. Думаю, может быть, из-за этого он совершил самоубийство. Но тут я понимаю, что вообще, во-первых, не всякий индивидуалист совершает самоубийство. Во-вторых, не всякий нитшанец с вот такими биологическими представлениями о жизни также заканчивает жизнь самоубийством. Как-то вот что-то не клеится. И тут меня осеняет. Я возвращаюсь где-то к середине книги и понимаю, в чем вся проблема. В чем весь смысл этой ситуации. Вспомните, как... Кто его был лучшим другом? Не видите ли сходство между выстраиванием жизни Бриссендена и Мартина? Да? И тот, и другой включены в интеллектуальную культуру. И тот, и другой, они оценивают своего друга как очень высокого интеллектуала. И тот, и другой оценивают негативно Руфь. Вот если сравнить, смотрите, допустим, когда Бриссенден говорит, и вы написали свои изумительные сонеты о любви в честь этой бледной ничтожной самочки, помните, он на него кинулся и его перетряхнул, что называется, да? И тут же последняя фраза Идена, посвященная Руфь в произведении. Она солгала, сказал он вслух. Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело, а между тем брат все время ожидал ее, чтобы отвезти обратно домой. Он расхохотался. «Ах, эти буржуа! Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к его сестре. Когда у меня завелся текущий счет в банке, он сам приводит ее ко мне». То есть, видите, как бы там и там негативная оценка. Это мелочь. Дальше, следующий шаг. И тот, и другой болеет. Да? Тот болеет туберкулезом. Этот болеет душевно. Ну, скорее всего, да, можно говорить о депрессии. И тот, и другой кончает жизнь самоубийством. И я думаю, что это вообще не случайность. И вот здесь я с некоторых пор нахожусь под очень сильным влиянием одного из философов, который я советую читать всем, потому что он пишет для людей. Это большая редкость. Не так много философов пишут для людей. Это французский философ Рене Жерар. Он единственный, кто, правда, кто вот, например, у нас есть такая традиция, мы 3 раза в неделю с друзьями собираемся на писательские мастерские. Потому что, ну, у меня, например, задача дописать диссертацию, мой друг пишет диссертацию, еще один мой друг, он пишет сценарий сейчас, и когда-то одному работать сложно. А если включить принцип вот этот помодоро, да, то есть 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь, так 4 сессии, потом час перерыв и снова. И делать это вместе, это очень поддерживает. И вот мы как-то в очередной раз собрались, и он исследует постмодернизм. А, ну вы же его знаете, это Иван Романов. Да. Вот, он исследует постмодернизм, и он говорит об идее... Он исследует тексты Бодрияра. И тут мы в определенный момент находим одну и ту же идею у Бодрияра и у Жерара. Причем книжка Бодрияра вышла в 81-м году с этой идеей, а книжка Жерара в 82-м. Вот. Идея о том, каким образом культура, она отличается, она работает на отличие от других культур и внутри, и в то же время, как она работает на сходство. Любая культура, идея такая. Это, конечно, дело не относится, но раз спросили, да, спасибо, что спросили.
Мне вот, важно,
да. Идея такая и у Бодрияра, и у Жерара, что любая культура, какую ни возьми, да, скажем, русская культура, европейская культура, китайская культура, она всегда работает на то, чтобы отличаться от всех остальных. Да. В чем это проявляется? Да, ну, например, это проявляется в том, что подозрительно относятся к людям, которые, очевидно, исповедуют ценности другой культуры. Вот, скажем, это еще идет из античности, да, когда вот было понятие варвара. То есть, так, окей, ты не знаешь греческий язык, а это мой родной. Посмотри, ты не следишь за тем, как ты выглядишь, да, не следишь за бородой, не следишь за волосами, я слежу. Ты ходишь в каком-то, ты ходишь в каких-то, скажем, шкурах от медведя, да, а я прилично, красиво одет. Вот, мы отличаемся. Вот есть вот наша правильная культура в нашем полисе, все остальные, как бы, лохи, а я Д'Артаньян. Так, это до сих пор видно из того, ну, скажем, вот, у нас есть стереотип, да, который активно педалировался комиком Задорновым, да, что вот американцы тупые. Да? Это все, конечно, здорово и замечательно, да, это забавно и наивно может выглядеть, но, однако же, я думаю, что каждый знает людей, которые серьезно считают, что вот американская культура это вот для тупых, а вот наша русская духовность, она вот. Вот в эти моменты, когда мы видим такое отторжение от других культур в нашей, то есть когда мы говорим, когда говорят там, ну вот китайцы, да, но они же все одинаковые. Да? То есть вот, но они одинаковые, но не одинаковые вместе с нами, мы другие. Вот в этом культура работает на отличие, на различие. И, следовательно, это переносится и внутрь, на различие, да, то, чтобы отличаться друг от друга. Ну, скажем, например, чтобы там иметь разное образование, разные интересы. Люди могут работать, допустим, в большой компании. Ну, скажем, я вот работаю в Алексеевской больнице, да, и вот там таких, как я, сотни людей. Но я отличаюсь тем, что я в свободное от работы время занимаюсь философией. И это является некоторой нормой. Но есть патологии. Допустим, если я буду заниматься, скажем, экзибиционизмом в свободное от работы время, ну, как бы мне скажут там, парень, это уже ненормально, это уже патология.
Если ты не художник.
Да. Ну и то, я думаю, что меня не очень поймут, скажут, давайте. Так вот, то есть культура всегда работает на различия вовне от других культур и работает на различия внутри, чтобы все, культура как бы не хочет, чтобы мы все были одинаковые под копирку. То есть вот эти, то есть клонами. Но в то же время, да, мы все не должны быть клонами, то есть отличаться друг от друга, но отличаться в нормальном смысле. Что это значит? Как только, например, появляются у людей увечья какие-то, то нам, например, ну, я думаю, в этом обычно сложно людям признаваться, но когда ты видишь человека с различными увечьями, ну, скажем, человека без определенного места жительства, довольно-таки страшного, то как-то вот хочется сделать так, чтобы его как бы не было в этом пространстве. Ну, вот как-то, я помню один случай забавный расскажу. На Павелецком вокзале какое-то время, я его давно там не видел, но я как-то получил, что я довольно-таки часто бываю на Павелецком вокзале, в том районе. Там жил один мужчина, как от безопределенного места жительства, и который просил милостыню, и он был, ну, уродлив, откровенно говоря. И вот как-то раз мы с другом идем, он уезжал оттуда на Аэроэкспрессе, и мы идем к Павелецкому вокзалу, и он подходит, этот мужчина, к нему, говорит, дай милостыню. Мой друг говорит, ну, мой друг говорит, нет. В этот момент этот мужчина заревел и как будто бросился на него. Но он не хотел на него бросаться, как бы, а сделал вид. Это очень напугало моего друга, он убежал с криками «Отстань!». То есть вот этот момент в культуре, когда этот человек от нас отличается, да, отличается. Но отличается как-то неправильно. И вот из-за того, что надо бы отличаться, но в то же время надо отличаться как-то правильно, нет вот этой грани. Она очень какая-то зыбкая и подвижная. И в определенный момент в любой культуре начинает работать либо сильное развлечение, либо, наоборот, сильное слияние, что люди начинают быть очень похожи друг на друга. Ну, скажем, например, в Советском Союзе, скорее, один из процессов, который шел, да, это люди стали очень сильно похожи друг на друга.
То есть, в принципе, одни и те же как бы социальные условия. Да, то есть вот все очень-очень похоже, то есть на слияние. А в то же время есть в культурах, да, как скажем, сейчас, я думаю, идет такая тенденция, когда скорее внутри это не государственная политика, а именно внутри, как происходит, да, у людей сильные различия происходят, очень сильные. То есть это не только связано с политическими событиями, а в принципе, как бы, нам у нас есть идея, то, что надо отличаться от других людей, быть особенным, и понимаете, вот что будет, если все станут особенными. Это как в том анекдоте, когда, значит, это зарисовка в одном юмористическом сериале, когда стоит пастор и говорит: каждый из вас индивидуальность. И все люди такие: каждый из нас индивидуальность. И один такой: а я такой, как все. Так вот, и эта ситуация, когда культура отлична от другой культуры, она работает на развлечение внутри, смещается рано или поздно либо в однообразие людей, либо в сильное различие. Тогда наступает кризис. И из этого кризиса есть разные варианты выхода, но обычно это какое-то жертвоприношение. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Да, это. Так вот, но возвращаясь к идее Жерара. Его идея такая, что в культуре является главной движущей силой мимесис, то есть подражание. Человек, большинство, любой человек из нас, он как бы состоит из подражательных элементов. То есть сначала человек подражает родителям, потом подражает учителям, потом подражает друзьям, потом подражает, и он начинает складываться вот в ту самую индивидуальность, исходя из этих элементов. Но мы всегда приобретаем знания исключительно за счет подражания. И вот здесь есть такая проблема, которую обнаружил Жерар в литературе. У него есть такая книга «Ложь романтизма и правда романа». Вот там он обнаруживает как раз проблему двойников. И одно из, например, знаменитых произведений, которое как бы иллюстрирует его теорию, да, это у Достоевского, как там, «Двойник» называется, или... Нет, маленькое произведение, где появляется у персонажа человек, который полностью на него похож. Забыли. В другую сторону сделаем шаг. Что идея следующая, что... А, вот так и называется, «Двойник», да. Это вот яркая иллюстрация теории Жерара. Что люди как бы присоединяются, да, они подражают другим, но тут появляется какой-то особенный человек, который как раз-таки является особенным в силу того, что он является фигурой на фоне, в смысле того, что весь фон будет ему подражать. То есть он обладает какой-то очень сильной заряженностью на то, чтобы ему подражали. Там есть, что он является там медиатором для остальных. Ну, скажем, например, там в Советском Союзе это был, скажем, Ленин, допустим, да, такой прям вот символ. Кому надо подражать, кому надо быть такой, как он. Да? Для и самое важное, что здесь происходит в этом подражании, что начинают копироваться желания. То есть то, что желает человек, которому я подражаю, да, кто становится моим двойником из-за сильного подражания, я начинаю желать того же, что и желает он. И вот эта идея понятна, вот с двойниками, да, то есть я желаю того же, что желает другой человек. Это как бы общее желание. И вот здесь, теперь вот с этой точки зрения, посмотреть на Бриссендена и на Идена. Чего желал Бриссенден? Пока Иден к нему приходит, он желает славы. Бриссенден чего желал?
Он говорил Мартину, что тебе не нужна слава, возвращайся в море, тебе все не нужно.
Да.
Он придет тебе к лодению и к счастью, чтобы ты не разочаруешься и, в общем, не надо туда ходить.
К чему Мартин приходит в конце?
Море возвращается.
Да, он возвращается в море, он хочет жить на острове, он не печатается, а? И он понимает, что все это ему не надо. Бейсенден желал окончить жизнь самоубийством, как, да, чтобы завершить свои страдания. Мартин делает то же самое. Он сталкивается с болезнью, и он как бы копирует, делает то же, что делал он. То есть Мартин, и очень хорошо видно, когда как происходит это изменение, это влияние. Вначале, помните, он скорее отнесся к нему негативно, прежде чем они подружились, когда он первый раз его увидел. Но потом они общаются, и он раз меняется. Он его полюбил. Он до этого, Мартин, считал, что необходимо печататься, и помните, он занялся проектом, чтобы напечатать текст Бриссендена. Бриссенден этого не хотел. Мартин это исполняет свою задумку, он понимает, что она ошибочна, да, уже в концу жизни. Ну, к концу жизни, как выяснилось по факту его самоубийства. То есть, почему, да, отвечая на это, так, сколько там времени? О, отвечая на изначальный вопрос, почему Мартин Иден качает жизнь самоубийством? Потому что он копирует жизнь Бриссендена. То есть кроется. То есть кроется не в знании проблема, не в индивидуализме, а прежде всего в этом копировании, в этом подражании. Но подражание самое интересное, оно прежде всего, то есть индивидуализм я не обрасываю как версию, индивидуализм является фундаментом для подражания. Потому что человек так или иначе, он может концентрироваться как бы на себе, но то, что вот называется на себе, мое, на самом деле это мной приобретено извне. Ну, как я сказал, что мы копируем речи, жесты, мы копируем смыслы, мы подражаем смыслообразованию, целям и так далее. Просто иногда мы себе даем этому отчет, а нет. А иногда нет. Ну вот, зачастую даже нет. И вот в себе человек носит то, что он приобрел извне, но считает, что это как бы присвоил. И, естественно, его... И как бы он в этот момент сам себя обманывает. И найдя того человека, который по складу очень похож на него, но является носителем как бы вот этой очень сильной тяги к подражанию ему. Здесь вот просто опять-таки скажу, что Жерар считал, что не все строится на подражании, но как бы большая часть. Поэтому надо сосредоточиться на том, как человек подражает, чтобы понять, там, кто ты такой. Да, вот я, например, когда пытался проанализировать, из каких людей, кому я подражал, я состою, и это состоит то, что я называю я, ну, я устал уже на том, когда я добрался до 30-го человека. То есть я выявил, что есть там 5 человек, которым я подражал особенно, и подражаю особенно. И еще там 25 я насчитал, кому какие-то, а кого я приобрел определенные жесты, определенные ходы риторические, жизненные и так далее. Да, конечно. Конечно, родители — это вообще первые, кому подражают. И вот таким образом индивидуализм, он как бы подготавливает почву, что человек думает, что он сейчас нашел того самого, который является его другом. И, ну, в то же время не забываем, что индивидуалист, он ориентирован на то, чтобы функционально относиться к людям. И вот в этот момент как бы его и все сломало, потому что он ориентировался на себя, а то, что было в нем, это вовне. И он как бы назад возвращается, но думает, что все под контролем. И вот в этот момент, и Мартин Иден думал, что все под контролем, но в этот момент он просто стал двойником Бриссендена и просто повторил все этапы его жизни. Все, что было с Бриссенденом, тоже происходит с Мартином Иденом. И вот я думаю, именно поэтому он качает жизнь самоубийством. У него была слишком качественно скопирована идентичность Бриссендена, поэтому у него не было другого шанса, чтобы поступить иначе и не кончать жизнь самоубийством. Вот, наверное. Если бы... Да, давайте перейдем к вопросам тогда. Если бы он его не встретил, то, вероятнее всего, он скопировал кого-то другого. То есть, вероятнее всего, я предполагаю, что на основании как раз мимесиса, подражания, он бы прожил какую-то другую жизнь. Ну, скажем, там есть...
Более лучшую, правильно?
Ну,
более длинную.
более лучшую, лучшую или худшую я не решусь сказать, но длинную, я думаю, да. Потому что есть огромное количество, и 100 лет назад, и сейчас, публичных интеллектуалов, которые доживают там до 90 и до 100 лет. И поэтому, если бы он встретил именно такого человека, то, который бы его притянул и был вот тем самым медиатором, которому он подражал, стал бы его двойником, то в таком случае, да, я думаю, что его жизнь сложилась бы иначе. Но вот этот момент, он был для него как самым счастливым, встретить того, кто тебе близок, так оказался самым ужасным. Ну вот, давайте, у меня еще одна цитата подготовлена вот для ответа на этот вопрос. Вот чем я всегда удивляюсь, чему я всегда удивляюсь, так это как теория Жерара работает на художественных произведениях. Для меня всегда это просто удивительно. Вы можете посмотреть в YouTube, у меня есть лекция о Сократе, о его смерти сквозь призму теории Жерара. Я просто, вот когда открыл апологию Сократа у Платона, ну и скорее художественное произведение, я смотрю, и все сходится. Вот один в один. И также с Мартином Иденом. Я открываю и смотрю, что здесь говорит сам Мартин Иден. И постоянно оглядываясь друг на друга, подражая друг другу, эти жалкие существа готовы стереть свои индивидуальные особенности, отказаться от живой жизни, чтобы только не нарушить нелепых правил, у которых они с детства в плену. Я хочу спросить, парень, а ты не в плену ли у Ницше, у Спенсера и под конец у Бриссингена? Это одна сторона. Вторая сторона, он видит, это всегда свойство, точнее, это большинство людей подвержены этому свойству, когда они задумываются о подражании, то они готовы все что угодно анализировать через эту теорию, кроме себя. Ну я-то не подражаю. Я думаю, что индивидуальные качества есть. Я думаю, что есть предрасположенности у человека. Иначе как объяснить, что из неблагополучных людей, семей, появляются благополучные люди и наоборот? Да? То есть, казалось бы, модель уже есть подражательная, да? Ну, допустим, очень частая ситуация, когда у детей профессуры складывается не лучшим образом жизнь. То есть из-за высоких интеллектуалов их дети, как бы, вроде бы, находясь около такого сильного человека, которому подражает множество, да, они занимаются всем, чем угодно, кроме этого. Поэтому я думаю, что есть индивидуальные качества, они влияют, но не надо переоценивать их влияние. То есть надо адекватно оценивать совместимость того подражания, в котором я нахожусь, и моих индивидуальных качеств.
Вот я как раз хотела задать вопрос. Да. Я понимаю, что чтобы кому-то подражать, надо найти что-то общее между вами, что бывает состыковка, более
шоу. Это если хочется сделать сознательное подражание. То есть здесь идея какая, что мы подражаем в любом случае. Да, они были похожи по своим интересам, эти два персонажа. И поэтому они становятся двойниками. Но вот если приносить на нашу жизнь, как бы, на реальность, то надо давать себе отчет, что мы в любом случае подражаем и подражаем всю жизнь, и очень много этим занимаемся. Но можно ли это делать сознательно? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, например, да, сознательно, да. То есть можно ли из бессознательного подражания вывести это в сознательное подражание? Я думаю, да, и, например, это делается в религиозных системах. То есть, вот, допустим, в христианстве подражание Христу, да, это зачастую осознанный шаг человека. То есть можно это поставить на службу себе же, да, и благу, в принципе, сам этот механизм подражания. Да? Но надо учитывать, что нас физически может как бы кренить в другую сторону. Здесь еще интересный момент есть, что Жерар вообще считал, что христианство — это не религия, но об этом как-нибудь в следующий раз. Это так уточку закидываю. Давайте по Мартину Идену какие еще есть соображения. Пожалуйста.
Чего-то добивается, трачу на это там физические, материальные усилия, но когда приходит успех, он уже, условно говоря, весь выдохся, и уже нет наслаждения от этого успеха, идет не просто разочарование, а вот усталость. Вот, и это приводит к выгоранию, что ли, такое. Очень высокий успех, человек, да, вот, попадает в депрессию и убивает себя.
Да, но они не противоречат друг другу. Да, я думаю, что и то работает. Почему? Если взять вот эту интерпретацию о том, что было вложено слишком много сил, более чем вообще возможно было вложить на то, чтобы достичь цели, она достигается, но силы уже истощились, и нет сил радоваться этому, то сама эта модель поведения, если исходить из теории мимесиса, теории подражания, она была откуда-то приобретена. То есть она как бы такая интерпретация, она не противоречит, наоборот, дополнительно раскрывает. То есть интересно, откуда вообще вот такая идея, да, достичь какой-то цели неимоверными усилиями, да. Ну, я думаю, вот из истории мне сразу на ум приходит Александр Македонский. То есть сделать, по сути, невозможное, завоевать всю Айкумену, да, все, что вообще доступно его взгляду, да, но потратить на это столько сил, что по итогу уже как бы жизненной энергии нет. Сколько ему было, когда он умер? 25-30 ему, что-то. Да, ну, то есть он был очень молод. Я думаю, что это как раз связано с тем, что он вложил слишком много усилий физических и психических, политических, вообще всех, которые возможно, что это превозмогло вообще до самого достижения цели. То есть, когда цель достигнута, уже нет сил ни на что. То есть ты уже мертвый. Вот возьмем биологизаторство, знаете, когда курицы отрубают голову, то она еще может какое-то время бегать. Да? То есть вот так же, я думаю, с людьми в этой. Иногда приятно быть таким сиентистом, биологизаторски подходить к жизни. То есть так и с, я думаю, с Мартином Иденом и с Александром Македонским, когда уже жизни нет, но ты как бы на инстинктах добегаешь, так, и уже ты не чему радоваться, у тебя уже все отключено.
Есть какой-то выход из этого положения?
То есть ты прекращаешь, что ты это отображаешь? Я думаю, да, есть. Необходимо первый шаг. Это оценить вообще, в какой стратегии я нахожусь в жизни. Потому что, вот, например, я в какой-то момент, это было полгода назад, я переоценил свои возможности и как бы чуть не впал в депрессию. Я начал рассуждать, думаю, так, что это за стратегия такая? Ну, стратегия, которую можно редуцировать до простой фразы «успеть все и сразу». Я понимаю, что успеть все, у меня нет сил столько на все. И тогда второй шаг – это локализовать, уменьшить, четко определить те цели, которые ты хочешь достичь. Третий шаг – это соотнести эти цели с имеющимися вообще возможностями, да, силой, временем и так далее, необходимостью и так далее. Да. И четвертый шаг – уже из этого подобрать, какая стратегия, если, получается, та стратегия не работает, да, изначальная, которая бессознательно как бы следовала, ну, которая обозначена как все и сразу, то значит надо оценить, а вот если я хочу достичь этих целей, эти цели соответствуют вот моим силам, и не придется превозмогать себя, а очень четко к ним идти по мере своих возможностей, да, чему это соответствует? И вот когда ты находишь, да, концептуализируешь, находишь эту стратегию, или сам вырабатываешь ее, да, вот в этот момент можно это сделать, то есть за счет, ну, что называется, осознанности, ну, чем занимается, собственно, философия, да, тоже сократический диалог. Но если ты не оцениваешь то, какой стратегии ты находишь, то есть чему ты подражаешь, не находишь, ну, например, чему я подражал. От Юрия Юрьевича я ему подражал, например, в той части, когда он соглашался, говорит, всегда говори «да», то есть соглашаться на любые мероприятия. Я вот в этой парадигме действовал, но потом я столкнулся с тем, что она меня измотала. Я понял, что так, стоп, не всегда говори «да». И уже как-то можно адекватно рассуждать. Вот. То есть необходимо определить, что у меня за стратегия, вообще желательно определить, откуда я вообще ее взял, и оценить, а мне она вообще подходит или нет. То есть вообще из мимесиса, из подражания можно вырваться. Ему можно противостоять, его можно, да, его можно как бы взять на службу себе. Но для этого требуется ответить на вот эти вопросы, которые я уже задал. Вот Мартин Иден не ответил на них. Он даже их не ставил, эти вопросы. Но я все думаю, еще одна причина, которая коренится, почему он не ставил эти вопросы перед собой. То есть, казалось бы, человек рисуется. Знаете, сама книга, если говорить про художественное качество, мне очень нравится. Она очень динамичная. Вот я думаю, что вообще у Джека Лондона Мартин Иден, пожалуй, лучшее, что он написал. И вот на втором месте это «Морской волк». Просто вот по количеству событий, там, не знаю, на одну страницу, это удивительно, ну как. То есть он правда мастер письма. И возвращаясь, да, почему Мартин Иден не ставит перед собой таких вопросов? Ну потому что он постоянно работает на противопоставлении. Вот опять мещанская идея, да? То есть он сначала был простым моряком, потом он попадает в высшее общество, говорит, я хочу быть как они, но не хочу быть как я, вот прежний. Работает на этом противопоставлении, потом он достигает как бы их уровня и говорит, я не хочу быть таким, как они, я хочу быть каким-то другим. То есть, видите, он постоянно отрицает. Это тоже вот нитшанская идея, постоянно отрицать. Вот он постоянно отрицает, и к чему это приводит? Ребята, девчата, не пользуйтесь такой моделью. Постоянно отрицать, это, по сути, прийти к ничто. Ну, то есть к смерти.
Я читала «Маленькую хозяйку большого дома». И мне не понравилось прямо от слова совсем. Но только сейчас я вспомнила, что там же тоже сильно быстро.
Я уже не помню «Маленькую хозяйку большого дома». Да, вот в «Морском волке» этот капитан, когда его парализует, он пытается убить себя. Там же получается как, там есть момент. «Морского волка» кто не читал? Там есть просто момент, там есть ряд, там есть три ключевых персонажа. Это сам этот морской волк, то есть капитан судна, прям в воплощении сверхчеловека. Он хитрый, умный, невероятно сильный и невероятно индивидуалистичный. Есть главный герой, это такой парень, который по необходимости становится сильным. И есть девушка, которую он любит, которая случайно там попадает на этот корабль. Он случайно попадает на корабль морского волка, случайно с ним путешествует и меняется. И вот там есть момент, когда остаются в живых только морской волк и этот парень, и эта девушка. Морского волка парализовало. Он болел, его парализует. Они его оставляют на корабле, его прибило к острову, и они идут охотиться, если не ошибаюсь, на тюленей. А когда они возвращают назад, они видят, что что-то странное. Он как бы свалился, вот этот человек, да, вот этот морской волк, и он пытался что-то сделать. Они приходят к выводу, что он пытался самоубийством кончить жизнь. То есть он в парализованном состоянии, с минимальным количеством возможностей вообще движения, да, если не ошибаюсь, он пытался поджечь порох, чтобы взорвать просто корабль или взорвать себя. То есть тема самоубийства у него... Да. Да. То есть, да. Идея фикс. Ну, скорее, ну, вот у него есть удивительная какая-то особенность, что с одной стороны концовки часто депрессивные, а с другой стороны, в принципе, история жизнеутверждающая большую часть. У него, он к концу жизни, Джек Лондон, он же вообще зажрался, что называется, и он просто скупал, ну, у него были литературные рабы, он просто скупал сюжеты и быстренько выпускал книги, просто чтобы получать деньги. Это видно, у него есть такое произведение оконченное, «Общество убийств с ограниченной ответственностью» называется. Это такой полушпионский, полукриминальный какой-то вот, да, такая история. И там тоже, кстати, интересный момент вот, по поводу самоубийств, что вот в этом, это, да, незаконченном произведении, которое он, скорее всего, у кого-то купил, да, там тоже есть тема самоубийства. Она проявляется в следующем, что человек, который организовал компанию киллеров, он принимает вызов от одного человека и решает проверить, сможет ли его компания киллеров убить его самого. И то есть, опять-таки, ну это же тоже самоубийство. То есть ты создал машину смерти, которая работает, и теперь ты проверяешь ее на себе. Ну как бы очень рискованный шаг. То есть да, вот.
Скупал их, чтобы себя, а потом влюбляется и передумал.
Опять-таки, это, если мы находимся под властью какой-либо идеи, это не значит, что он как бы свербит и вырывается везде. Да. Конечно, это я не исключаю свободу человека. Я думаю, что как раз-таки за счет того, что человек свободен, он может и мимесисом, подражанием управлять. Он может, у него есть индивидуальные качества, которые он может взрастить и отличаться от остальных и так далее. То есть это не сводит, знаете, это не такой вот сугубый детерминист, то есть причинно-следственная связь, исходящая от мимесиса, она как бы все уничтожает сразу, и мы все машины мимесиса. Нет, конечно. То есть он может, и писатель в данном случае, он может выходить вне тех идей, которые им владеют, писать что-то другое. Но на то он вообще и писатель, чтобы пробовать какие-то другие форматы. Да, большинство его произведений будут вот такого плана, что, как мы обнаружили, с темы самоубийства, но есть и другие.
И так далее. То есть, мне кажется,
в этом
тоже есть какая-то задумка.
Я думаю, что... идея автопортрета. А так как это художественное произведение, то автопортрет – это не фотография.
Да.
Вот меня как-то раз спрашивали, чем отличается... Зачем нужны портреты, писать портреты, если есть фотографии? Есть какая-нибудь идея? Зачем писать портрет?
Да, чтобы посмотреть, как себя воспринимает любой человек.
Так, вот, первый, да, согласен.
Просто любоваться собой глазами другого.
Вот, да, первый шаг это...
Фотограф тоже может снять как художник.
О, так.
Не только художник может это делать. Еще поэтому такой вопрос стоит. Зачем сейчас вообще рисовать портреты, если можно взять камеру и художественно сфотографировать?
Вот я долго искал ответ, нашел такой. Благодаря Андрею Ивановичу Макарову, вот моему научному руководителю, что в портрете можно передать целостно, как человек выглядит в жизни. Потому что наше восприятие человека обычно связано, например, мы видели, допустим, как-то раз его радостный взгляд, и нам он как бы запечатлелся у нас. И если мы подумаем о нем, скорее всего, мы будем помнить этот взгляд. В то же время нам могло запомниться его грустное выражение лица в определенный момент жизни. Очевидно, там не было радостного взгляда. Если фотографировать, да, это будет два разных человека в одном человеке, грустный там и веселый. Но у художника есть возможность нарисовать таким образом, чтобы передать радостный взгляд на печальном выражении лица. Это будет соответствовать тому, как я, например, воспринимаю человека в целостном. Не за счет вот этой фотографичности какой-то, что ли, не за счет того, как вот он сейчас выглядит. А я могу целостно это сделать. То есть вот так.
Фотография Мане для портрета Ординации.
Ну, вот может так.
Наблюдаешь за человеком, у тебя общее впечатление складывается, как он ходит, как он говорит, это совокупность факторов отражаешь. Вот и вот момент времени, как он выглядит.
Ну да, да. Ну и да, по крайней мере такая идея. Был вопрос или комментарий?
Я насчет Мартина Идена. Вот если мы пришли к такой версии, что он стал подражать прям тоже оценивать своего друга, то почему мы не говорим о том, что по факту спусковым крючком стало это то, что его отвергло? он шел к цели, и у него было много сил, но как только она его отвергла, все понеслось по кочкам. Почему мы этот момент как-то исключаем?
Не, мы его не исключаем, мы его как бы не берем в рассмотрение.
Ну, да, не берем в рассмотрение. Мне кажется, это как пусковой крючок. То есть, по сути, если бы она его не отвергла, они не поверили бы там какому-то журналисту, который его оклеветал, то, может быть, он бы и не стал там дальше подражать и закончил бы жизнь печаль.
Я отвечу, я сделаю так, как обычно не делаю, то есть отвечаю вопросом на вопрос. Как-то раз на меня очень сильно обиделись. Одна компания отказалась со мной работать, потому что я очень строго проводил сократический диалог, и когда я, ну, я пока прихожу в какую-то группу, то я вижу, что есть часть людей, которые, очевидно, не будут подчиняться правилам. А когда я провожу сократический диалог, там очень важный момент – подчиняться правилам. То есть как бы поиграть в это, чтобы получить результат. И там был один парень, я сразу понял, что вот он будет там больше всех петушиться, что называется, в другом смысле, в нормальном смысле, то есть такой как бы раздуваться, как бы лезть постоянно в драку. Я его осадил. Осадил за счет того, когда он, я его задал вопрос, ну, техника сократического диалога заключается лишь в том, чтобы задавать вопросы. Он ответил мне вопросом на вопрос. Я ему говорю, отличная стратегия отвечать вопросом на вопрос для 7-летнего ребенка. Но вы же не 7-летний ребенок. Но я воспользуюсь стратегией 7-летнего ребенка. Почему не берлось в рассмотрение момент отвержения Руфью Мартина Идена? Вопрос такой. Могла ли Руф его не отвергнуть?
Могла ли его не что?
Не отвергнуть.
Я не могла, почему? Но есть тоже такие в литературе сюжеты, когда девушка сходит с ума, сбегает с трубодура.
Не, а вот здесь, не, вот конкретно, вот смотрите,
ну,
давайте.
Смотрите, Руфь, она уже пошла против семьи, против мамы, папы, против своих устоев. То есть она ждала, да, она хотела его переделать, она хотела определенных как бы действий от него, но все равно она уже пошла на эту дорогу.
Так.
Она могла бы все равно, не знаю, пойти и сбежать, дождаться, когда он станет популярным, когда у него будут деньги. Могла, могла, почему нет?
А вот теперь в данном случае я пользуюсь двумя принципами. Первый принцип такой, что история не имеет слагательного наклонения, что я работаю только с тем, с фактической стороной дела, да, что указано в произведении.
Ну, а вопрос
звучал вдруг. Вот, сейчас, секундочку, я отвечу, да. И второе, что в тексте нет шумов. В тексте нет ничего лишнего. То есть вот все буквы, слова и смысл на своих местах стоят. И отвечая на вопрос, почему не брал в рассмотрение. Потому что поступок Руф, он был в череде, первый шаг делаем, он был в череде точно таких же поступков из ее общества, когда его, она же не одна его отвергла, а часть, то есть она копировала других. Первый шаг. Второй шаг, что Мартин Иден, он покатился вниз не потому, что его отвергли, а потому, что он, это было как бы так сошлось, что это событие стало лишь одним из тех, которые подтверждают его подражание Бриссендену. Я думаю, что вот как раз-таки все те моменты, которые я до этого указывал, когда его жизнь складывается точно так же, как у Бриссендена, если брать прям, ну, абстрактно, то есть по категориям, что независимо, третий шаг, независимо от отвержения Руфью или не отвержения его, он бы продолжил бы ту же программу, которая была намечена Бриссенденом. Здесь может возникнуть критика, основанная на том, что он говорит, когда она к нему приходит, это, да, финальная сцена их отношений, да, когда она к нему приходит, и он ей говорит, если бы вы пришли полгода назад, то там у нас могло что-то получиться. Но я думаю, что здесь как бы сам персонаж, если мы воспринимаем реалистично эту сцену, я думаю, что он врет, потому что индивидуалист, который подражает сугубому индивидуалисту, такому как Бриссенден, он уже находится во власти Мимесиса, и даже если бы она пришла, и даже если бы он согласился на ней жениться, вероятнее всего, она бы просто была некоторой функцией для него, и как бы она не, ни в плюс, ни в минус бы не сыграла, он бы так же окончил жизнь самоубийством. Потому что потому что они являются как раз двойниками. То есть просто исходя из этой теории, это как бы фактор, не является спусковым крючком, именно потому что здесь убирается романтическая линия. То есть в чем идея вот моей интерпретации? В том, что романтическое, такой романтизм, вот, романтическая стратегия. Вот когда, знаете, мне задают вопрос какой-либо, то я иногда отвечаю так: тебе нужен романтический ответ или прагматический ответ? Вот я даю интерпретацию с точки зрения прагматики, прагматического, то есть выстраивание очень сухой схемы, которая дает результат. С точки зрения романтики, это не значит, что я отвергаю романтическую интерпретацию как таковую, но я на ней, но я ее не беру в рассмотрение, потому что это параллельная стратегия, где, например, возникает психологизация происходящего. То есть, что от отношения Руфи к Мартину Идену что-то зависело. Вот в моей интерпретации от отношения ее, отношения ее родных и самого отношения Бриссендена ничего не зависело. Зависело только от тех механизмов, которые на него влияли. То есть вот именно поэтому я не взял в рассмотрение. Это как бы дело другой интерпретации.
Добавить еще. Mm-hmm. Дополнительный важный фактор, почему все же совокупность, да, там, для чего он вообще писать начал. И там несколько раз он говорит, что он пишет не для славы, а для цели, чтобы жениться на родине, да, с ней пойти. То есть пишет он это зарабатывание денег. Понятно, что какой-то интеллектуальный удовольствие совершать, это не первично. Вот все время, например, принесло. И когда он теряет эту цель, то
инструмент.
Да, это инструмент для достижения цели. А когда пропадает сама цель, то да, он стал богатым и деньги, но он не тянет работу, выбивался там, достал ее. Всегда подчеркивал, я делаю не для славы, я делаю не для славы, славу была не нужна. Мне кажется, здесь потеря цели и не менее следующей цели, она
ну вот как раз через все повествование, он же, вот его главная цель не то, чтобы жениться на Руфи, а он как бы во имя любви это делал. То есть любовь это была его движущей силой. То есть ради нее он начал читать, изучать, писать и так далее. То есть, а потом любви не стало. То есть, по идее, у него рухнула какая-то вот эта вот мир в плане того, что все, то есть ее нет. А потом уже в конце книги он приходит к тому, что любовь. Ну, для него она любовь как высшая цель, он ее как бы боготворил, вознес ее туда. А на самом деле она вообще не такая, и Руфин вообще не любил оказывается, ну, грубо говоря. Ну, не грубо говоря, а там так это было написано. То есть по факту все равно любовь это была бы цель, движущая сила. То есть даже если он потом подражал Бриссендену, то все равно же он как бы это делал во имя любви, и любовь вот этим как бы маховиком пустил, а не подражание к чему-то. Подражание это как следствие получается. Я про это больше говорю.
Здесь меня очень смущает слово «любовь». Почему? Вот. Да, но опять-таки, если реалистично рассматривать, то есть может ли. То есть мы смотрим на фактическую сторону дела, а потом мы, например, предполагаем, персонаж врет или говорит правду. Может и так делать. Ну, как и мы в жизни. Так вот, в каком смысле меня смущает слово «любовь»? Не то, что любви не было. Была ли там какие-то романтические чувства? Да. Была ли любовь в смысле... Ну вот, давайте так. Я использую любовь исключительно в следующем смысле. Любовь – это целостность на метафизическом уровне. То есть любовь – это... Перевожу как бы с русского на понятный. Любовь – это состояние, когда есть другой человек, с которым я становлюсь одним целым, и не мыслю себя вне этой целостности. То есть вот именно в таком смысле сильным я использую слово «любовь». А, были ли у него романтические чувства? Да. Желал ли он как-то с ней соединиться, то есть в браке? Да, желал. Но здесь, например, есть один очень интересный момент. Когда он откладывает свадьбу на 2 года, чтобы как бы поправить свои дела.
И в самом начале, мне кажется, что у него там, он, ну, как бы желал вот это вот получить образование, все остальное, просто он как бы посмотрел как пример. Там не говорится о том, что он прям сразу с головой влюбился. Просто он ее увидел и подумал, что а вот интересно, они разговаривают, а вот он как-то, то есть не такие, как он. И он просто хотел вот это попробовать и стать таким, как они, как общество, вот, которое его окружало. Но там я прям супер сильный в нее какой-то любви сразу не увидеть. И вот вообще, когда в его жизни появляется писательство, как будто бы это и была цель, которую он хотел. Да, он там говорит, что это ради нее и так далее, но он каждый раз выбирает все равно писательство. И не нужно, чтобы она хочет быть, ну, профессионально. Для этого нужно, чтобы у него были, ну, деньги. Но он выбирает другое, он выбирает свою идею, вот, свою реализацию каждый раз. И, ну, он пропускает какие-то встречи там с ней, привлекает гнев родителей и так далее. Он изначально выбирает профессию, как она появляется.
Ну да, он где выбирает себя,
поэтому решение Руфи, просто если бы она не приняла такого решения, он со временем просто, он так же бы в ней разочаровался, как
А вот теперь она разочарована. Он же в ней в итоге, он понимал, что она там мужка, что она там только может в своем мерке и так далее. Но он всегда хочет к тому, что мне доливают, да, у меня там мужка, мысли, она там будет и так далее, но это же война. Это же вот любовь, святое, божественное.
Вот у меня вопрос такой. Там был персонаж Лиззи.
Лиззи Конолли.
Да, вот. С ней была любовь или что?
У нее, да.
А у него?
У нее, да. Он же вот. Тогда уже ничего не чувствовал.
Ну вот, если попробовать сравнить отношения, да, можно перейти от такой интерпретации, исходя из подражания, да, к интерпретации вида сравнительный анализ. Чем, как вы считаете, вот, любые идеи, чем похожи отношения его с каждой из них? И чем они отличаются? Такой вот схожесть, а в чем различие между этими?
Ну, он выступает здесь как любовь,
так. Вот. То есть, подражает ли он в этот момент Руфи?
Да.
Ладно, надо успокоиться, мы сейчас не про подражание. То есть похожи как бы модели отношений. То есть здесь получается не схожесть в плане, если мы играем от Мартина Идена, да, то есть там он, ну, условно, в позиции жертвы, а он здесь в позиции хищника. Но если мы просто берем модели этих отношений и там играет Мартин Иден, то в любом случае, если два субъекта начинают отношения, то как бы модель одна и та же. Вот это мы схожи, что модель одна и та же. А в чем различие? Вот и именно в этих моделях. Есть ли там вообще различия?
Есть в том, что Руфи просто говорила, но ты давай, делай, да, как она несколько раз говорила, почему ты не идешь в школу? Вообще-то там деньги для этого. Ой, об этом я не подумала, это было несколько раз. А Лиззи, он не просто говорит, давай, учись, а он ей помогает. Он ее отводит в школу, там, да, встречает. Да.
То есть можно ли концептуализировать так, что Руф для Мартина Идена в той модели отношений это оратор-мотиватор, а в этой в модели отношений, где Мартин Иден и Лиззи, то он становится благодетелем.
Да?
То есть в этом различие, что модель отношений одна и та же, да, то есть там Мартин Иден на одной позиции, Руф на другой, скажем, Мартин Иден это А1, Руф это А2, а там просто меняется, Мартин Иден становится А2, а Лиззи становится А1. Но отличие в том, что Мартин там, этот субъект,
он как бы получает просто мотивацию, типа, давай, ты красавчик, ты сможешь. А там, когда он оказывается в той же позиции, что и Руф, то он, наоборот, помогает. Вот здесь. Вот, это, вот в этом отличие, да. Почему тогда слизи не получилось? Обидно.
Ну, тогда уже ничего не
нужно. Собирался в ней влюбляться.
Ну да. Потому, ну, как он как ее было? Первый раз встретил, когда он был весь вот, в мечтах о лучшем обществе. Ну, типа там, это не для меня. А второй действительно встретил в депрессии, когда ему все равно было. Ну что, я не портил.
Но он пытался, он честно пытался. Но не
Ну вот, давайте я подытожу, да, к сожалению, мне необходимо бежать уже, что те идеи, которые звучали в нашем диалоге, первое, это был задан вопрос, почему Мартин Инн совершает самоубийство. Ответ, который был дан, да, первый шаг, потому что он подражает Бриссендену, они являются двойниками, и они желают одинаково, то есть до этого он желал одного чего-то, но потом он копирует желание Бриссендена, копирует его жизненную стратегию. Второй момент. Эта жизненная стратегия строится на индивидуализме. Третий момент. Этот индивидуализм коренится в таком биологизированном ницшанстве. То есть воспринимать общество и все, что происходит, как будто исследовать животный мир, переносить на общество, с одной стороны. С другой стороны, исповедовать принципы Ницше. Первый, что необходимо стать сверхчеловеком. Второе, что необходимо как бы отличаться от всех остальных и воевать с этим. Да? И делаем последний шаг, четвертый, что из подражания можно вырваться, да? Но Мартин Инн настолько в нем увяз и не включил осознанность. То есть он включил осознанность по отношению к всему на свете, кроме себя. И именно поэтому он не может вырваться из этой жизненной стратегии, принятой у Бриссендена, именно поэтому он совершает самоубийство. Вот так. Как говорил Пятигорский, все.
Спасибо.